Александр Александрович Блок, Кателина. Страница из истории мировой революции. Люций Сергий Кателина, римский революционер, поднял знамя вооруженного восстания в Риме за 60 лет до рождения Иисуса Христа. Ученые нового времени полагают, что жизнь Кателины не получила до сих пор справедливой оценки. Правы они в этом или нет, мы посмотрим. Во всяком случае, они правы по отношению к ученым-филологам. Эти действительно не умели справедливо оценить Кателину. В руках у них были источники, принадлежащие перу его яростных врагов. Историка Саллюстия и оратора Цицерона. Источники, к тому же, весьма талантливые. А собственное соображение и собственная группировка фактов, как известно, доступны очень немногим филологам. Так и случилось. То, что филологи хватились переоценивать слишком поздно, когда переоценка уже давно была произведена, только не ими. Прежде чем говорить о самом Кателине, я хочу коротко сказать о Риме, его времени. То было время давно не прекращавшихся внешних войн и гражданских раздоров. Внешние завоевания Старой Республики, Рим был республикой с V века, все расширялись. С III века Рим стал перерастать сам себя, выходя далеко за пределы Италии. К тому времени, о котором идет речь, были уже завоеваны Сицилия, Цизальпинская Галлия, Сардиния, Корсика, Испания, Иллирия, Кариагенская область, Греция, Македония. Рим готовился овладеть на востоке Сирией, Малой Азией, Аудеей, Египтом. На западе Галлии, Трансальпийской, все это досталось ценою потери республики, что произошло за 30 лет до рождения Христа. После этого великая держава, все продолжавшая внешним образом шириться и расти, стала погружаться в тени и уплывать из мира. Падение Римской империи совершалось столетиями, медленно и неуклонно, преисполненное житейской пестроты и сутолоки, как все в мире. Но ослепительный луч, предуказавший это падение, сверкнул именно в это время, предопределив ход человеческой трагикомедии на столетия раньше. Иисус Христос родился за 4,5 столетия до гибели Римской империи. Через несколько десятков лет после Христа Тациту уже выпало на долю оплакать падение старого мира и больной цивилизации и воспеть мощь и свежесть грядущих в мир варваров. А за несколько десятков лет до Христа бедному Кателине выпало на долю восстать против старого мира и попытаться взорвать растленную цивилизацию изнутри. Итак, Рим – счастливый обладатель республиканских вольностей и великодержавный завоеватель почти всего известного в то время мира. Уже сам, как это всегда бывает, не имел власти сдержать размах собственных притязаний на окончательное мировое владычество и свои империалистические аппетиты. Он продолжал воевать. Войны эти порождали бесконечные внутренние затруднения в области продовольствия, финансов, военного дела. Правительство было не в силах справиться с такими затруднениями. Власть неперестанно переходила из рук одного диктатора в руки другого. Между тем солдаты, которые набирались из беднейших классов, были изнурены войной, требовали огромных денег и просто отказывались воевать. Так что всеобщая воинская повинность сделалась невозможной. Военачальники стремились к удовлетворению личных честолюбий. Большинство граждан беднело, а в руках немногих сосредотачивались громадные капиталы, нажитые военными грабежами, спекуляциями, взятками. Рост городского пролетариата усиливался с непременной быстротой, так как землю в разоренных и разграбленных наместниками казноградами провинциях поделить не могли. Однако, несмотря на то, что в столице в течение ряда годов происходила резня буржуазии, у власти продолжали оставаться олигархи, то есть небольшая кучка лиц, соблазнявших народ даровой раздачи хлеба и богатыми зрелищами, но не способных улучшить продовольствие и суды. искоренить взяточничество, справедливо распределить землю, которую богатые по-прежнему скупали или просто отбирали даром у бедных. Историк Салюстий, живший в это время, рассказывает о нем так. «Оптиматы начали обращать свое достоинство в надменность, а народ свою свободу в необузданность. Каждая сторона все, что могла тащить себе, рвала, грабила. Все разделилось на две партии, и они раздирали государство, лежавшее между ними. Олигархи были, впрочем, могущественнее, как однодружная партия. Народ же имел менее значение, ибо здесь не было такой связи, и его сила терялась в массе. Государство управлялось во время мира и войны по произволу немногих. В их руках была казна, провинции, должности, слава и триумфы. Остальные граждане были удручены бедностью, отягощены службой в легионах. Полковцы делили военную добычу с немногими, а между тем родители и дети воинов изгонялись из своих поместий, ежели по несчастью их участок находился близ имения могущественного соседа. Олигархи все оскверняли и опустошали. Ни до чего им не было дела. Ничего для них не было святого дотоле, покуда они не рухнули в бездну, которую сами себе подготовили. Ибо когда нашлись в самой олигархии люди, которые предпочли истинную славу незаконному своему могуществу, тогда зашатался город и поднялся как хаос раздор гражданский. Автор этого талантливого и высоконравственного описания сам занимал довольно высокий пост в провинции, причем оставил по себе очень плохую память. Ему удалось выжить все соки из богатой страны взятками и поборами. Размеры этих взяток были так исключительны, что на них обратили внимание даже в то время, когда такой способ обогащения считался делом обыкновенным и общепринятым. Салюстия предали суду. Пришлось обратиться к протекции Цезаря. Цезарь ходатайствовал перед судьями за своего верно поданного. Суд оправдал чиновника. Ведь никакие республиканские вольности не освобождают людей от уважения к влиятельным лицам. Что же сталось с народными деньгами, расхищенными Салюстием? Их употребили на покупку дачи для Цезаря около Тибура и на разбивку великолепных садов при даче Салюстия в Риме. Салюстий покаялся, когда не стало его могущественного покровителя, которому Салюстий был всем обязан. Он уединился в собственной вилле и здесь, в тени вышеупомянутых садов, предался литературным занятиям. Первым его трудом был Кателина. Здесь историк лишь пробовал перо на легком деле. Он изобличал всеми признанного революционера и негодяя. Далее перо Салюстия разошлось, и он написал блестящую историю войны с Югуртой. Здесь он выместил все свои личные обиды. Действительно, изображение грязи и болезней, разъедавших господствующих партию, ярко и сильно, о чем свидетельствует выше приведенная страница, правда, не все разделяют симпатии Салюстия, которые отданы полководцу Марию. Но надо войти в положение обиженного бюрократа из плебеев для того, чтобы понять, что думать. Иначе он не мог. Марий был человек, созданный войной и для войны. То есть создание бессмысленное и вредное. Это был человек огромной личной храбрости, хвостун, любимец солдат и городской черни, и принципиальный невежда, питавший глубокое презрение ко всякому образованию, презрение, свойственное людям неразвитым. Плебей по происхождению, как и Салюстий, он достиг высших военных должностей без протекции. Из солдата и центуриона, унтер-офицера, скоро превратился в полководца. Как же мог не отдать такому человеку всех своих симпатий Салюстий, который и сам воевал когда-то, хотя и неудачно, и был тоже незнатного происхождения. В обоих была военная косточка. Оба презирали и ненавидели чуждых и непонятных им образованных аристократов. Вроде Суллы, счастливого соперника Мария.